Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Привет, Стас. Доброй
Привет,
эпохи.
да, всем доброй эпохи и доброго вторника.
Доброй эпохи, доброго вторника. Не забывайте нас подписываться, делиться ссылками, ставьте лайки, задавать вопросы. Самое интересное я, возможно, озвучу. Ну, а свой канал Стас, как всегда, прорекламируется.
У нас продолжается ежедневная психотерапевтическая программа «Доброй ночи, малыши». Каждый будний день, а также мы чуть-чуть сместили, но на днях будут очередные выпуски психотерапевтического шоу «Параклет». Ну и просьба следить за продолжающейся публикацией Белковского художественного романа «Синопсис» в издании «Репаблик». Все мои выступления, как устные, так и письменные, легко обнаружить с помощью телеграм-канала «Белковский», на который призываю подписываться. Всем большое спасибо.
Надо сказать, Репаблик вот тут наконец опубликовал мое интервью, которым я его давала больше месяца назад. Что-то они долго-долго думали, но все-таки наконец опубликовали. А у меня к тебе вот какой вопрос, поскольку мы пропустили прошлую эпоху на прошлой неделе, и, естественно, ничего не говорили о результатах уже даже не столько встречи. Да, собственно, даже и встречи Путина и Трампа, но главным образом в результатах встречи Зеленского и европейских лидеров, на которых, значит, нам сначала сказали, что надо готовить встречу Путина и Зеленского. И ты знаешь, я даже тебя сразу перескакиваю с пятой на десятую, задам финальный вопрос, потому что вот после встречи Зеленского и Трампа сказали, что надо готовить встречу Путина и Зеленского. И после этого эту тему как смыло, знаешь, вот она просто исчезла, больше нет такой темы.
Тема какой? Встреча Путина и Зеленского? Нет, на уровне обсуждения она есть, но просто было ясно, что никакой встречи Путина и Зеленского не будет. Это было ясно, собственно, и на стадии встречи Путина и Трампа на Аляске, и на стадии последующего разговора в Вашингтоне Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. Потому что Путин не собирается встречаться с Зеленским, он может только блефовать на эту тему, но не притворять это в реальности в жизнь, поскольку он рассчитывает, что пройдут еще 2-3 месяца, и он встретится с кем-нибудь другим. В качестве украинского лидера это его основная стратегия на сегодняшний день, поскольку Зеленский, ну, собственно, на сегодняшний день вокруг, он, собственно, если бы и встретился с Зеленским, то только для принятия украинской капитуляции, здесь его позиция не меняется больше 3 лет. Сказать, а может быть и все 3,5 года, поскольку Зеленский для него и в личном плане, и в политическом абсолютно неприемлем. Сказать, ну, все эти рассуждения о нелегитимности Зеленского не имеют отношения к делу, на мой взгляд, поскольку, во-первых, мое тщательное изучение украинского законодательства не дает ответ на вопрос, не позволяет судить о том, что Зеленский нелегитимен. То, что выборы нельзя проводить в условиях военного положения, это безусловно так, но их нельзя проводить даже и физически, независимо от того, что сказано в законах, поскольку как же их проводить при боевых действиях высокой интенсивности под снарядами и ракетами. Но напомню, что правом толковать Конституцию любой страны обладает только специально уполномоченный орган этой же страны, чаще всего Конституционный суд. Все остальное – это мнение частных лиц, даже если они высказаны политическими лидерами этой же страны. То есть тот же Зеленский, условно говоря, не может толковать и трактовать Конституцию Украины, это может делать только Конституционный суд Украины. И уж тем более точка зрения Путина и его соратников на этот вопрос не имеет никакого существенного значения. Поэтому стратегии всех, скажем, принципиальные ключевые позиции всех участников драмы на сегодняшний день вполне ясны. Здесь нет никакой загадки. Значит, позиция Путина, здесь мы говорим сейчас о правящих элитах стран, а не о позиции народов, которые остаются неясными, но в любом случае решения все принимают правящие элиты. Позиция Путина, что ему удастся в ближайшие 2-3 месяца дожать Украину за счет успехов на фронтах. В крайнем случае будет предпринято большое наступление на город Запорожье, для чего существует группировка в 160 тысяч человек. И если это получится, то дальше президент Зеленский оказывается в ситуации, когда он не может ни принять российские требования, ни отвергнуть их. И тогда он, очевидно, с точки зрения Путина, должен будет уйти, уступить место кому-то другому, кто будет договариваться с Путиным, вскрыв перед этим первый конверт, поскольку любой следующий украинский лидер сможет свалить все на Зеленского и говорить, что вот именно из-за неэффективности предыдущего руководства Украина оказалась в невыгодной ситуации, крайне невыгодной, которая заставляет идти на болезненные уступки и военные успехи 2022 года не удалось конвертировать дальше в договоренности, которые бы Украину в полном объеме устраивали. Значит, позиция Зеленского тоже вполне ясна, на мой взгляд, причем, опять же, не сегодня ясна. Она не меняется уже очень давно. Эта позиция хорошо известна из мировой истории. Ну, например, Наполеона Бонапарта, который с 1813 года и до самого финала говорил, что, так сказать, война проиграна именно тогда, когда она прекращена. Пока война не прекращается, всегда что-нибудь может случиться, что принесет в этой войне перелом, поэтому ее надо продолжать. Такой была позиция Зеленского и в прошлом году, и в начале этого года, когда были первые раунды обсуждений возможного прекращения огня, и когда состоялась скандальная встреча в Белом доме 28 февраля, она такова приблизительно и сейчас. При этом все уже научились, естественно, работать с Трампом и говорить не то, что на самом деле, чтобы ему было приятно слушать, но это никак не влияет на истинные позиции, которые тоже в публичном пространстве постоянно проскальзывают, их никто особенно и не собирается скрывать. Просто важно тут отделять эту реальность от информационного шума, который вокруг тоже много-много блефа, много, опять же, желания сделать так, чтобы Трампу было приятно что-то слышать, но истина всегда себе дорогу найдет. Позиция Европы состоит в том, что жизненное задание Единой Европы – это на ближайшие, как минимум, 5 лет готовиться к войне с Российской Федерацией. А на сегодня единственная страна на европейском континенте, которая в состоянии, хорошо ли, плохо ли, но полностью может и доказал это, воевать с Российской Федерацией на самом деле, это Украина. Поэтому нужно поддерживать продолжение украинской войны, делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии продолжать эту войну, хотя уверенности, что это можно делать слишком долго, нет. Но в любом случае это лучше, чем переносить свою войну далее на Запад. И, собственно, этой логике подготовки к войне Европа будет подчинена в ближайшие годы, что, как мы с тобой не раз обсуждали, несет в себе и положительные, и отрицательные моменты, но положительных все же больше, поскольку действительно, как в свое время сказал Владимир Ильич Путин, какие ценности защищают по ту сторону линии фронта. Вот, сказать, Европе нужно будет дать ответ на этот вопрос, и это очень правильный вопрос. Надеюсь, что Европа даст на него правильный ответ. А что касается Трампа, то он, конечно, хотел бы списать эту войну полностью в утиль, поэтому постоянно напоминает, что это война Джозефа Байдена, и Байден виноват и в том, что он не дал Украине наступать на их вооружение. Сейчас новый виток, как критики предшественнику, поэтому лишил Украину возможности своевременно победить. А сейчас момент абсолютно упущен. Именно в этом смысле надо трактовать свежайшие записи Трампа в социальных сетях на заданную тему. Но поскольку Трамп уже доказал, что он уже не признает поражений и неуспехов, да, что бы ни случилось, он объявит это своей победой. Поэтому в этом смысле не так важно, что произойдет для него на самом деле. Он сейчас пытается привлечь внимание к другим 6 или 7 войнам, которые он якобы прекратил, и, возможно, получить Нобелевскую премию мира. Вот поэтому на этом фоне он может про украинскую войну и подзабыть. Вопрос только в том, сохранят ли США поставки вооружений в Украине теперь уже за деньги стран НАТО, не только Евросоюза, и сохранится ли передача разведывательной информации. Это действительно является, с точки зрения дальнейшего хода войны, важными параметрами. Соответственно, видно, что сам санкции, никаких реальных вторичных санкций, которые повлияли бы серьезно на Россию, Трамп вводить не собирается. Санкции в отношении Индии, но эти 50-процентные тарифы, как 50-процентные тарифы в отношении Бразилии, совершенно не связаны с украинской войной. Она является
А с
только
чем они,
поводом.
кстати, связаны? Объясни-ка мне.
Они связаны с борьбой за открытие индийских рынков для американских товаров и корпораций. То есть это торговая война США с Индией, точно так же, как торговая война США с Бразилией, в которой в первом случае играет роль как повод украинская война, не имеющая на самом деле отношения к делу, потому что если бы она имела отношение к делу, то тогда после встречи на Аляске, когда якобы о чем-то договорились, хотя ни о чем, так сказать, реального предмета не договорились, кроме того, что Путин будет дожимать Украину дальше, санкции надо было бы отменить, вторичные тарифы надо было бы отменить. Никто даже не попытался этого сделать. Тем самым полностью, так сказать, одно было отвязано от другого. Точно так же, как про Бразилию Путин, Трамп очень скорбит о судьбе бывшего президента Жаира Болсонаро, но и это лишь повод для того, чтобы вести торговую войну с Бразилией, дожимая ее до определенных выгодных ему параметров торгового соглашения. С Китаем, соответственно, эта мера не работает заведомо, поэтому и попытки сделать этого не будет, а будет попытка сформулировать некие условия торгового соглашения к возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина в конце октября в Малайзии. Поэтому вот, собственно, все четыре полюса этой драмы нам достаточно ясны и прозрачны. Их позиции. Как эти позиции будут влиять на реальное положение в жизни и на фронтах, это другой вопрос.
А, кстати говоря, ты упомянул Индию, потому что, как я понимаю, вот эти вот 50-процентные тарифы, они кончились очень неприятной вещью, что Моди едет, индийский премьер, едет 3 сентября к Си Цзиньпину в Пекин, что очень необычно, учитывая отношения между двумя странами.
Ну,
То есть я, кстати
это...
говоря, очень большой, ну, я не поклонник, конечно, трампских тарифов, но я понимаю, почему это происходит, и я понимаю, что Трамп не очень годными методами пытается решить проблемы, которые на самом деле нерешаемые, которые проблемы, ну, то, что развитая экономика проигрывает в дороговизне труда дешевым экономикам. Тут ничего не сделаешь, но Трамп как-то пытается это решить, чем может, тем и решает. Но тебе не кажется, что в данном конкретном случае как раз это тот случай, когда действия Трампа возымели ровно противоположный эффект, потому что он в достаточной степени консолидировал позиции двух крупнейших, ну, я не могу сказать развивающихся, двух крупнейших.
стран глобального юга, как сейчас это
Ой.
принято называть. Да, ну, я не верю в какой-то долгосрочный стратегический альянс Китая и Индии, поскольку, но ситуативно, конечно, в борьбе с Трампом они могут объединяться и иметь, заключать какие-то тактические союзы. И, собственно, поездка Моди в Пекин скорее носит символический характер. Но, то есть она должна напомнить Трампу, что если Китай и Индия скоординируют свои действия в торговой политике против США, то их сломать вместе будет гораздо сложнее, конечно. Но тут дело не только в дешевизне рабочей силы и трудностях реиндустриализации Америки, которая упирается, опять же, в проблему миграции, потому что если Америка хочет снизить цену на рабочую силу, то это может делать только за счет иммигрантов, причем иммигрантов низкоквалифицированных, с которыми Трамп и борется. Поэтому он должен здесь определиться, что для него приоритетнее – реиндустриализация Америки или борьба нежелательной иммиграцией. И то, и другое не удастся реализовать в полном объеме. Но это еще и, так сказать, помимо реиндустриализации Америки, это попытка, собственно, открыть эти огромные рынки для американских поставщиков, что не впрямую связано с реиндустриализацией Америки, и Трамп будет этого добиваться и дальше. Чего он добьется, а чего нет, ну, посмотрим, дадим ему, так сказать, шанс себя проявить. Я говорю, что бы он ни сделал, он же все равно объявит себя победителем, поэтому здесь я за Трампа совершенно не переживаю.
Извините за поведение кота, который, значит, надо сказать, перебрался в свое кресло, так что, Даша, покажите его. А возвращаясь к встрече Зеленского и европейских лидеров с Трампом. Вот, ты знаешь, мне еще одной вещи не хватило на этой встрече. Мне не хватило на этой встрече, после того, как европейские лидеры столько много говорили, что они хотят, чтобы Трамп поддержал Украину. Но после того, как выкатилось это условие в виде встречи Зеленского и Путина, который на самом деле выглядело так, что типа, ну, я вот Трамп передал вам, как почтальон Печкин, условия Путина, а если не хотите, это теперь ваше дело. Мне не хватило, опять же, еще одна отсутствующая новость, слов европейских лидеров, что, ну вот теперь-то мы завалим Украину оружием, деньгами и солдатами.
Нет, они постоянно говорят, и они это будут отчасти делать. Потому что, еще раз возвращаемся к базовому тезису, что исходя из важнейшего жизненного задания Евросоюза готовиться к войне с РФ, у Евросоюза нет других кандидатов на реальную войну с РФ прямо сегодня, только Украина. А другой вопрос, сколько этих ресурсов будет. То есть в искренности желания Евросоюза поддержать Украину в этой войне, я нисколько не сомневаюсь. Вопрос в том, каковы ресурсы для поддержки. Потому что они ведь рассматривают это не поддержка третьей стороны, это составная часть оборонных расходов самого Евросоюза. Поэтому именно так она и воспринимается. Это, безусловно, приоритетная статья. Это вот вся милитаризация, то есть это составная часть милитаризации Евросоюза, поддержка Украины в этой войне. И поэтому я не сомневаюсь, что к этому большинство стран Евросоюза, за исключением типично традиционно диссидентствующих Словакии и Венгрии, относятся более чем серьезно. Они не блефуют. Другое дело, сколько у них чего есть. Ну, потому что Фридрих Меркс, канцлер Германии, на днях заявил, что, ну, что мы давно понимали, и хорошо, что это наконец прозвучало официально из уст ключевой политической фигуры Единой Европы, что, в вашем случае, Германия, а значит, Европа в целом не может больше поддерживать существующую модель социального государства. Что это означает с точки зрения логики милитаризации как приоритета? Это означает, в первую очередь, сокращение необязательных социальных расходов. В первую очередь, эти необязательные социальные расходы касаются не граждан тех стран, в которых они осуществляются, то есть мигрантов, прежде всего. Но сюда попадают, кстати, и украинские мигранты, поэтому это, в этом смысле непростой вопрос. Мы видим, как уже новый президент Польши принимает вполне определенные шаги с целью ограничить поддержку украинских мигрантов. Это будет происходить и в других странах тоже, и по мелочи уже происходит, в том числе и в той же Германии. Пока это не так драматично, но происходит. Во-вторых, это будет означать прекращение расширения Евросоюза. Поэтому сегодня, когда там еврочиновники говорят, что там прием Молдовы в Евросоюз будет ускорен по отношению к Украине, все это не имеет никакого физического смысла. Это, безусловно, предвыборная операция перед выборами в Молдове, которые назначены на 28 сентября, и где исход которых не очевиден. То есть совершенно не исключено, что промосковские силы проявят себя сильнее, чем когда бы то ни было прежде. Во всяком случае, недавно прошлогодние выборы президента и референдум о евроинтеграции показали, что позиции нынешней власти не очень тверды. И сам референдум о евроинтеграции закончился с очень малоубедительным результатом в пользу евроинтеграции, но буквально ноздря в ноздрю. И это попытка, значит, собственно, повлиять на эти выборы 28 сентября. Хотя я согласен с тем, что такую маленькую компактную страну, как Молдова, евроинтегрировать гораздо проще, чем большую Украину, тем более в нынешнем ее разобранном войной состоянии. Но в любом случае, если Евросоюз сокращает расходы в связи с милитаризацией, а других вариантов просто нет, то, соответственно, под сокращение попадает и программа расширения Евросоюза. Поэтому никакого приема новых членов, на мой взгляд, в ближайшие годы не будет. Даже тех из них, которые уже вполне, гораздо более готовы к вступлению в Евросоюз, чем Молдова и тем более Украина, а именно балканских стран. К тому же Евросоюзу предстоит все-таки уточнить свою концепцию ценности, которые, по фразе Путина, по ту сторону линии фронта. И в этом смысле Евросоюз, разумеется, должен расширяться прежде всего и только. Если он будет расширяться, этот, на мой взгляд, процесс будет замедлен существенно за счет христианских стран. То есть к вопросу о том, сколько мусульман в Европе, мы затрагивали это в прошлый раз, я специально сделал себе выписку, что, сказать, тут не надо ничего преувеличивать. Количество мусульман в Европе выросло за 30 лет в полтора раза. С 4% до 6% населения Европы. Самое, если мы сейчас говорим о Западной Европе, то есть о Евросоюзе, о Западной и Восточной в старом понимании Европы, при этом больше всего мусульман во Франции, около 10% населения. В Германии 5,2%, в Великобритании 4%, в Испании 2,6%. Еще достаточно высокий процент Нидерландов, 5,8%. Соответственно, в Албании 80% мусульман, в Косово 93%, в Боснии и Герцеговине 47%. Поэтому, скорее всего, эти страны не могут рассматриваться как приоритетные кандидаты в Евросоюз, даже несмотря на то, что по ряду других параметров они готовы, и требований копенгагенских критериев Евросоюза, они готовы к этой евроинтеграции сильнее многих. Поэтому тут -то тоже, так сказать, по этой линии будут существенные сокращения. Но военные поставки в Украину, конечно, будут, и другие формы тоже будут. Но еще война, тут не война, прошу прощения, а эпидемия COVID-19 2020-2022 годов показала две вещи, что цена человеческой жизни в свободном мире стала не просто высокой, а абсурдно высокой. Она превратилась в какую-то самодавлеющую категорию, не зависящую ни от чего. И под человеческой жизнью понимается просто физическое бытие, без каких бы ни было условий и обстоятельств этого бытия. Ну, то есть вот сидеть в бронированной камере и никогда оттуда не выходить, это типа человеческая жизнь, которую надо сохранять любой ценой. И, соответственно, социологические исследования сегодняшнего Евросоюза показывают всю ту же проблему ценностей. Да? Никто не хочет воевать, потому что непонятно за что. За что воевать-то будем? Условно говоря, если путинские войска войдут в Берлин или Париж, ну и что? Так рассуждает сегодня очень значительная часть европейцев, особенно молодых. И с этим Евросоюз надо что-то делать, бесспорно. И он и будет это делать в ближайшие годы. Поэтому ему очень важно продлить украинскую войну, поскольку если и когда она закончится, на каких бы то ни было условиях, то дальше уже придется европейскому обывателю снова вспоминать о том, что война является естественной формой существования человека, и что есть целый, что жизнь в бронированной камере, вот это не жизнь, а физическое бытие в бронированной камере, не тождественно человеческой жизни, опять же, в ее традиционном понимании на всем протяжении истории человечества. Здесь вспоминается старый анекдот, как Хаймович поднимается в гости к Рабиновичу, звонит звонок и спрашивает, здесь живет Рабинович? На что дальше два варианта продолжения этого анекдота. В одном Рабинович переспрашивает из-за двери, разве это жизнь? В другом варианте, чтобы ты так жил. Вот, соответственно, жизнь это не, так сказать, для многих, и особенно эпидемия ковида это акцентировала, когда нужно было все ликвидировать, все европейцев лишили всех гражданских прав и свобод моментально, да, и как-то, в общем, все сошло с рук, потому что, в общем, ничего не произошло, ну и что, действительно. Ведь не дай бог подхватить COVID-19, а то, что отменяются все свободы, за которые боролись многие поколения европейцев, это как никто не обратил внимания. То там проливали кровь, умирали, да, тут вот коронавирус пришел и навел порядок, что, собственно, дало Владимиру Путину дополнительный импульс и стимул начинать войну 2022 года. Вернее, войну-то он начал еще в 2014, но вот стадию, его кульминационную фазу, полномасштабное вторжение в Украину, поскольку он был твердо уверен, что за Украину никто не вступится, и если он решит за 2 недели все проблемы, то дороги назад нет. Здесь он, главная ошибка, которую он совершил, что не удалось решить проблему за 2 недели, потому что Украина оказалась гораздо более готова к войне, чем ему думалось, а Россия гораздо менее готова к войне, чем ему думалось. Но в оценке того, готов ли Запад воевать своими руками за это, за все, он не ошибался, не готов. И поэтому, так сказать, это вопрос стоит перед Европой сегодня ребром. И надо сказать, что нынешние европейские элиты это прекрасно понимают. При всем, так сказать, о том, что я последний, кто готов их идеализировать, это они понимают достаточно хорошо.
Смотри, кстати, ты поговорил, сказала COVID-19, твоя любимая идея, с которой, кстати говоря, полностью согласна. Я под довольно большим впечатлением ролика Варламова об окупасах. Ну, ты знаешь эту историю, когда в Испании достаточно легко, если ты бездомный, занять у человека жилье, особенно если оно второе, и потом хрен тебя выселишь. А, так вот, поскольку в ролике,
Я
который
ролик
тоже
не смотрел, но
выложил.
проблема мне ясна, да.
Да, но там в ролике ее безусловное достоинство, кстати, что называется, дружеского пиару просто рекламируем, получается, ролик Варламова, но оно того стоит. А, посмотрите, не пожалеете. А, там очень хорошо показана проблема во всей ее многогранности и абсолютное соучастие властей во всем этом, потому что, ну, как бы проблема-то назревала давно, но как раз она грохнула со всей скоростью, со всей мощью как раз во время COVID-19, когда огромное количество людей перестали работать, лишились денег, лишились возможности оплачивать аренду жилья. И вот приходит человек совершенно реально в городке испанском и говорит, помогите мне, я больше не могу оплачивать жилье. И мэрия говорит, денег у нас нет, не поможем, но вот тебе список квартир, которых, по нашим данным, ты можешь заселиться. На что человек совершенно обалдевший. То есть есть, ни в коем случае это даже не коррупция, но это фантастическое желание социалистических, практически социалистических властей. Это же профессор Преображенский, реально Калабуховский дом. Это Швондер, сидящий в испанском муниципалитете, выдает бумажку, что вы можете, ну, не коммуналку сделать, но заселиться. И полиция на самом деле будет на стороне Окупаса. Естественно, этим пользуются бандиты, этим пользуется бог знает кто. Потому что он буржуй, особенно если у буржуев, которого заселяется, то второе жилье, сука, купил. Не первое, да, второе жилье. У Лавровича 1/6, столовая дубом обшита. И это при полном попустительстве властей. А, У тебя есть что-нибудь добавить по этому соображению?
Ну, второе жилье всегда это отличалось от первого, в том числе смысл. Ну, это перегибы на местах, что называется, да, конечно. И Европе еще придется с этим делом как-то наводить порядок.
Хорошо, я не расположен ты рассуждать на тему частной собственности и государства, но я, собственно, мостик перекидываю к другому рассуждению, потому что ты сказал очень важную вещь, что вот Европа теперь декларирует, что она будет защищаться от России. Но прости меня, пожалуйста. Я, вот как сказал Станиславский, абсолютно не верю, что там, при какой-то погоде Путин будет нападать там, на Берлин, на Париж. Ну вот максимум, что может быть, это действительно война со странами Балтии. И то при определенных обстоятельствах, и действительно не в разгар войны с Украиной. Но, соответственно, с одной стороны, есть, ну вот, реально война, которая не грозит большой Европе. А с другой стороны, есть вот то самое заявление Мерца, что нынешняя модель государства всеобщего благосостояния, она неподдерживаема в нынешних условиях. У меня, естественно, возникает вопрос. Вот ты предположила из того, что я у тебя услышала, что как раз это государство всеобщего благосостояния будет подстригать по углам, пользуясь как предлогом вероятной войной с Россией. А у меня возникает ровно другой вопрос. Ребят, а чем вообще пугать граждан войной, которая совершенно точно большой Европе не грозит? Ну, в крайнем случае, да, вот тут уж если быть такими со всеми циничными, да, то большая Европа может сказать, если что-нибудь начнет происходить с Балтией, что типа это не наше дело, мы сейчас посовещаемся, мы сейчас выразим сочувствие, но точно танки на Берлин не пойдут. А лучше, может быть, заниматься, я не знаю, мигрантов повыгонять, атомные электростанции вновь запустить. А потому что, ну, то, что, например, происходит в Германии с зарплатами, это действительно фантастические. Конечно, нам, с одной стороны, это называется нам бы их проблемы, но с другой стороны, ну ведь реально человек, который сидит на пособиях, получает больше, чем человек, ну, среднего достатка, который горбатится и вкладывает ну, свои 8 часов 5 раз в неделю, чтобы кто-то другой сидел на пособиях. Для этого не обязательно пугать войной с Россией.
Ну, для этого обязательно пугать войной с Россией, потому что, так сказать, что должно вызвать большие эмоции, которые всегда, так сказать, приводят к перелому сознания. Это угроза вообще война и, как мы знаем, естественное состояние человека и человечества. Просто сам нарратив.
Не говорит это левым, они говорят, что агрессор всегда неправ.
Агрессор, безусловно, часто не прав.
Александр Македонский был неправ.
Ну,
Александр Македонский был неправ.
смотря что мы понимаем под прав и неправ. В чем-то прав, в чем-то неправ. Это, кажется, случай содержит отдельно. То есть, но что, так сказать, хороший человек напал на плохого, и поэтому он прав, эта логика работает далеко не всегда. И ну, тот, кто инициировал войну, безусловно, несет за нее львиную долю ответственности. В этом смысле антивоенное движение имеет смысл не в порядке прекращения войны любой ценой, а в порядке все-таки оценки того, откуда война берется. Но война, естественно, состояние, оно происходит по самым разным причинам, часто не соответствующим реально. То есть декларируемым причинам не соответствует реально, потому что война – это и способ обретения идентичности, и продления молодости, и мобилизации определенных ресурсов, которые нельзя мобилизовать в условиях отсутствия войны или ее угрозы. В данном случае, в смысле Евросоюза, мы имеем в виду все эти факторы. Евросоюзу необходима война, чтобы перезагрузить себя. Но не война настоящая, а угроза войны. А потом, значит, война очень именно по этим же причинам нужна Владимиру Ивановичу Путину. Да, он не человек войны, в отличие от условного Наполеона Бонапарта. Война – это не его стихия. Стихия Путина – это небытие. Он человек бункера. Да? Вот что такое небытие? Это анабиоз, то есть это способ жить вечно за счет низкого уровня метаболизма. Вот это идеальная модель для Путина. Но Украинская война уже, так сказать, заиграла новыми красками совершенно за 3,5 года своего хода. И здесь возникает резонный вопрос. А почему он должен напасть на страны Балтии? Вот ты говоришь, что хорошо, он на Берлин не пойдет, а пойдет на страны Балтии. А почему? Как это можно объяснить, если не вдаваться в психологию бессознательного?
Вот если не даваться психологии
Да.
бессознательного, логики две. Во-первых, ну, я еще раз повторяю, это чисто теоретически, и то бы я бы очень поостереглась и подумала, что, скорее всего, речь идет о каких-то формах гибридной войны. Логики две. Во-первых, Балтия не родной для Путина регион. И для него бесспорно очень болезненно, что обнулены все завоевания Российской империи за последние 300 лет на Балтии. И второе, это, конечно, позиция стран Балтии, которые являются наиболее радикальными в Советском Союзе, в Европейском Союзе, прошу прощения за какую дикую фрейдовскую оговорку, наиболее радикальные в Европейском Союзе, значит, соответственно, защита прав русских, все дела. То есть тут как раз понятно. Извини меня, а что ты меня спрашиваешь, когда в Эстонии, Латвии и Литве сами все время обсуждают, когда нападет Путин? И в отличие от обсуждений таких же в Германии, я считаю, что да, это, конечно, абсолютно валидное обсуждение. Другое дело, что я считаю, что сама политика стран Балтии, которая заключалась в том, что вместо того, чтобы сделать себя при всей сложности России как клиента воротами, да, таким Гонконгом, местом, в котором все заинтересованы, как в место, через которое идут потоки денег и товаров. Вот когда они решили, что крыша, введена-то Евросоюза, дает им полный иммунитет, то тут они в значительной степени сами спровоцировали нынешнее тяжелое положение.
Нет, я с этим не
Но это
согласен,
действительно тяжелое
разумеется.
положение.
Я с этим не согласен, потому что страны Балтии играли такую роль. В НАТО они вступили в 2004 году, а решение их принять в НАТО было принято гораздо раньше. Но еще до этого они активно играли такую роль, и финансовые системы произрастали на российских капиталах. То есть Россия не была пассивным, путинская Россия пассивным участником этой истории. Да? Были несколько путинских этапов. Ну, там, первый, начиная с 2007-го Мюнхенской речи, до 2014-го, второй начался в 2014-м с аннексии Крыма, и все это очень серьезно повлияло на позицию самых разных стран, но в первую очередь тех стран, которые находились де-факто под советской оккупацией после Второй мировой войны. Поэтому, естественно, у этих стран совершенно другое отношение к этому делу по сравнению с теми странами, которые под советской оккупацией не находились. Сказать, если мы рассуждаем на полном серьезе, что Путин пойдет воевать со странами Балтии, ну, если он очень скорбит по позициям Российской империи, то он может пойти куда угодно. Ну, когда это он стал неожиданно скорбеть по позициям Российской империи? Когда он приходил к власти, этого не было и близко. Да, почему бы ему-то не задуматься о Константинополе, а взять его? Можно провести
Руки короткие. Конечно, задумывается.
инвентаризацию тогда всех потерь Российской империи. Ну, то есть, иным словом, если это тема вторжения в страны Балтии, защита прав русских – это полная ерунда, потому что, пока что мы видим, как там сидят русские без воды в Донецке в результате затеянной войны. Кроме того, чего их не защищали-то в начале нулевых годов? Да? Или почему не защищали права русских в
Извини,
Туркмении, где все было
можно? Да,
гораздо...
можно, кстати. Есть одно очень важное дополнение. Вот ты сказал, что первоначально как раз деньги и потоки шли. И обрати внимание, что все тогда было хорошо. И есть одна вещь, которую я сама недооценивала, а сейчас я о ней очень серьезно задумывалась. Дело в том, что, как ты хорошо знаешь, банки, ну, особенно латышские, ну, это была прям такая помойка, через которую российские деньги и мылись. И вот пока они мылись, как раз все было хорошо. А потом начался этот банковский контроль. Причем это был именно нажим американцев. И просто была гигантская череда скандалов. И получилось, что... Вот обрати внимание, что окончательная враждебность, она наступила как раз с наведением порядка в банковской системе, которая одним
Но это
из
случилось, это
следствий.
случилось. Я помню прекрасно это наведение порядка, поскольку я там сам был представлен в качестве клиента на латвийских банках. Это началось, тем не менее, после 2014 года. Поэтому здесь я согласен, что были перегибы в наведении этого порядка, но тоже события 2014 года очень серьезно спровоцировали, ускорили, катализировали эти процессы. То, что в банковских системах со стран Запада происходит много удивительного, это несомненно. И это и приводит к росту децентрализованных финансов, что является одним из важных глобальных трендов. Всякие финтех-институции сейчас будут процветать, нарастать в ущерб старой недоброй банковской системе, которая превратилась из совокупности рыночных агентов фактически в систему поддержки полицейских властей. А это
Нет,
отдельный...
столько стресса на самом деле. Вот просто, знаешь, вот просто скоты, которые у тебя пьют кровь и просто требуют столько времени и сил на эти полицейские допросы, что искренне желаешь, чтобы они все сдохли.
Да, но это не имеет отношения к нападению в горячей войне между Российской Федерацией и странами Балтии. А это другая проблема, совершенно решается она по-другому, а именно уходом в децентрализованные финансы безо всякой горячей войны. И, соответственно, реформированием дальнейшем банковской системы, которая должна как-то отреагировать на уход человечества в децентрализованные финансы и, так сказать, несколько откалибровать себя обратно. Здесь я не вижу никакого повода для того, чтобы одна страна нападала на другую, тем более, что никакой свободы банковского, свободы движения капиталов эта война не принесет. Да, поэтому, итак, если мы всерьез обсуждаем, что то есть не в порядке фантастического бреда, что Путин может напасть на страны Балтии, тогда почему ему не пойти дальше куда-нибудь еще, в другие
Именно
прежние?
потому, что мы обсуждаем серьезные вещи, а не типа, а может Путин на Китай нападет? Ну, ребят, ну
Нет.
давайте, может, он и
Нет,
всерьез воюет.
Путин на Китай, конечно, не нападет, потому что у него заведомо нет для этого сил. Но если Путин готов сделать все, на что у него есть заведомые силы, то это значит, что он может сделать Европе много плохого. И Европа должна, во-первых, Европа не может сдать страны Балтии, которые являются членами Евросоюза и НАТО. И Европа даже в этом смысле, хотя и обманывает Украину, но не сдает ее полностью. Вопрос только в том, насколько у Европы хватит ресурсов, чтобы поддерживать Украину. И поэтому подготовка к войне с РФ – это хорошая позитивная программа, для которой Путин вот дает все поводы. Но если он может напасть на страны Балтии, значит, он уже готов к горячей войне с Евросоюзом. Если он готов к горячей войне с Евросоюзом, то подготовка к этой войне со стороны Евросоюза – это единственное, что может предотвратить эту горячую войну. С одной стороны, но кроме того, реализовать еще и много позитивных элементов проекта милитаризации. Без такого стимула эти позитивные моменты реализованы не будут или будут реализовываться гораздо дольше и медленнее. Это, например, касается развития искусственного интеллекта. Потому что в предстоящей войне искусственный интеллект будет играть очень важную роль, ибо ключевое орудие будущего – это дроны, управляемые искусственным интеллектом. Значит, Европе придется пойти на дорегулирование сферы искусственного интеллекта. Пошла бы на это Европа, если бы не угроза войны с Российской Федерацией? Вероятно, нет. Или пошла бы
А
гораздо...
пойдет?
Ну, а куда деваться? Конечно, пойдет. В процессе подготовки своей войны с Россией куда деваться? Если бы войны с Россией не было, то можно было бы деваться куда-то, а так деваться некуда. И если бы не подготовка к войне с РФ, Фридрих Мерц никогда бы не сказал то, чего он только что сказал. Даже в глубине души думая так, все равно бы еще несколько лет молчал бы на эту тему. А так, уже, так сказать, молчать дальше некуда, потому что нужны ресурсы для милитаризации, их надо где-то брать. Вот поэтому подготовка к войне с РФ как способ ее избежания неизбежна. Извини за тавтологию. Способ избежания неизбежен.
А смотри, кстати говоря, к вопросу о Мерце, потому что тут Шпигель опубликовал очень интересные документы. Это документы о том, что не только Путин в 2000-м, но и Ельцин предлагал Клинтону, чтобы Россия вступила в НАТО. И оказывается, что канцлер Коль был главным противником этого дела, потому что вот, я ошибалась. Когда я говорила о том, что Путин это предлагал Клинтону, я предполагала, что ответ нет Клинтона был связан с тем, что объединение, ну, де-факто там, Россия, представленная в НАТО и по умолчанию в ЕС, это слишком, делается слишком крупный ЕС, который делается слишком крупным стратегическим противником Соединенных Штатов. Но я была не права, по крайней мере, в том, что касалось истории с Ельцином. И, во-первых, меня поразило, что Ельцин также предлагал вступить в НАТО, что очень
Конечно.
разумное предложение. А во-вторых, что главным противником был Коль, который, конечно, видел Германию как центр Европы и понимал, что тогда Россия станет соперником. Вот что ты по поводу этого скажешь? Не кажется ли тебе просто, что это была гигантская стратегическая ошибка, которая заложила одни из главных причин нынешней войны? Потому что если у вас есть Европа отдельно и Россия отдельно, если у вас есть НАТО отдельно и Россия отдельно, и более того, если это НАТО поглощает сначала страны Восточной Европы, а потом бывшие страны, которые входили в Российскую империю, то, ну, рано или поздно у вас где-то вспыхнет и разломится.
Да, конечно. Я об этом писал еще, извини, что я занят самоцитированием, за что меня часто и справедливо критикуют, но, как говорится, сам себя не процитируешь, никто не процитирует. Свою статью от марта 2022 года в «Новой газете» «Не стоит мир без праведника», где, собственно, я пытался проанализировать основные ошибки всех участников драмы тогда. Полномасштабное вторжение в Украину только началось. Да, конечно, я считаю, что две самые главные ошибки – это отказ от плана Маршалла в отношении России и отказ от приема в России в НАТО и, скажем так, принимать Россию в Евросоюз или не принимать, это был уже другой вопрос. Но Россия, безусловно, могла бы стать лидером этого процесса для всех постсоветских стран. То есть можно было построить ситуацию так, что в перспективе все постсоветские страны вступают в Евросоюз, но я, да, допустим, страны Балтии вступают в опережающем режиме, ладно, оставляем их в стороне, но все остальные страны идут в Евросоюз вслед России. И, на мой взгляд, в начале нулевых, при раннем Путине и при правительстве Касьянова, это Михаила Михайловича, это все было реалистично вполне. Поэтому, да, это была огромная ошибка. То есть, опять же, это всегда это проявление того, как тактические соображения превалируют над стратегическими. То есть, тактические соображения Германии, они абсолютно понятны. Россия – это очень крупный игрок, который, естественно, меняет баланс сил во всем этом деле. Но при всем при этом Россия всегда тянулась к Европе как к источнику образцов. И тут физическое соотношение сил не играло такой уж существенной роли. Важно было не физическое соотношение сил, а все равно что интеллектуальным лидером Объединенного Евросоюза был бы германо-французский альянс. И ничто иное. Поэтому, сказать, но, разумеется, когда Россию вдруг отвергли европейские и евроатлантические институции, это случилось еще в конце 90-х при Ельцине, то становление российского лидера, главным топливом которого является энергия рессентимента, стало неизбежным. Это мог быть Путин или не Путин. Но ситуация действительно стала выглядеть из «Россия становится частью коллективного Запада» в «Россия сожалеет об утраченной империи». И это было связано с близорукой позицией, безусловно, Запада в очень значительной степени.
Смотри, дело в том, что я тут вижу много высказываний российских оппозиционеров, типа вот Яшин говорил совсем недавно, что вот когда, наконец, Россия, по-моему, сказал, потерпит поражение или не сказал, но что-то, вот тогда, наконец, Россия, у нее будут союзниках НАТО. Вот Фишман давал большое интервью и сказал, что, наконец, Россия вольется в клуб цивилизованных стран Запада. А тебе не кажется, что вот в связи с такой расстановкой сил, а именно, что это Россию при Ельцине и при раннем Путине не взяли в НАТО, и как-то так вот это утверждение, что ну вот Путин рассосется, и нас примут в клуб цивилизованных стран Запада, оно выглядит очень идеалистическим, потому что Россию не принимают по той простой причине, что она Россия.
Во-первых, Путин не рассосется, да, то есть, возможно, какие-то.
Во-первых, Путин не рассосется, но как бы тезис российской оппозиции, что вот Россия, она шла семимильными шагами и стала бы частью Европы и чуть ли не частью НАТО, но вот тут Путин подвернулся на дороге, и это все не получилось.
Это
Что
отчасти
он в
правда.
этом смысле в корне не прав.
Нет, Путин, конечно, подвернулся на дороге, но это не было единственной причиной. Ошибки Запада тоже были причиной того, что Россия не стала его интегральной частью. Здесь я согласен с тезисом, что отрефлексированное поражение часто в судьбе стран и народов играет огромную позитивную роль. Посмотрим хотя бы на поражение Германии и Японии во Второй мировой войне. Поэтому сама идея о том, что поражение пожар способствовало и много к украшению, как сказано про Москву, и совершенно справедливо сказано, почему-то мы привыкли смеяться над этой фразой, это так оно и есть. Пожар способствовал и много к украшению. То есть я совершенно не исключаю, что поражение России принесло бы ей, так сказать, много позитивных
В
плодов.
91-м году было поражение Советского Союза. Что-то никому ничего не принесло.
Ну, в 91-м году было не поражение Советского Союза, а крах. Это все-таки не
Ну,
совсем
крах.
одно и то же. Он просто ушел в историю. Дальше стоял вопрос, дальше Россия осталась без своей империи, могла бы стать национальным государством. Она не стала национальным государством, но и поэтому остаются какие-то имперские рефлексии, которые, с одной стороны, не подкрепляются той реальности, в которой Россия находится, с другой стороны, избавиться от них полностью Россия не может, поэтому она зависла в таком межеумочном состоянии между фантомной империей и не состоявшимся, не случившимся национальным государством.
Извини,
Когда-нибудь...
ты, прости, ради бога, ты отклоняешься от моего вопроса. Мой вопрос был, грубо очень говоря, такой. Нам рассказывают российские, про западно ориентированные оппозиционеры, что Россия должна стать частью Запада. Но тут Шпигель публикует статью о том, что когда Россия просилась стать частью Запада, будет демократической, и сказал, пошля вон, рылом не вышло. Уж
Да,
ноги не тут.
это большая ошибка, мы это только что обсудили. Зачем к этому возвращаться? Другое дело, что, так сказать, тут есть, ну, то есть, опять же, эта ситуация не выглядит так, что виноват только Запад. Виноваты несколько факторов, да, этого дела, один из которых близорукая позиция Запада и превалирование, как я повторяю, сказанное 5 минут назад, тактических соображений над стратегическими. Страхов того, что Россия качественно изменит баланс сил в Евросоюзе, если она туда, ну, и то, что я не думаю, что евроинтеграция именно России была случилось бы быстро. Тут нужно было следовать берштейнянскому принципу, столь часто приписываемому Путиным Троцкому. Цель ничто, движение все. Принимать Россию в НАТО сразу. Но тогда был главный аргумент. Я помню эту полемику четвертьвековой давности о том, что главный аргумент, что тогда НАТО оказывается на границах с Китаем. И здесь китайский фактор тоже сыграл свою роль, потому что тогда, и здесь уже вопрос не только в Германии и Евросоюзе, но и в неправильной позиции США, которые, безусловно, тогда делали ставку на сотрудничество с Китаем. И Китай воспринимали очень всерьез и как позитивный фактор, заговорив себя совершенно ложной концепцией, что экономический рост Китая приведет к его демократизации. Сейчас мы уже поняли, что это совершенно не так, но почему-то долгие годы подряд США из этого исходили. И поэтому, дескать, НАТО не должно граничить с Китаем и не должно восприниматься поэтому Китаем как враждебная сила, а раз так, то НАТО не должно принять Россию. Это была огромная ошибка. Несомненно, с этим абсолютно согласен. В том, что касается евроинтеграции, нужно было проводить не евроинтеграцию, а обозначить ее перспективы, подвесить морковку евроинтеграции, дав России. Ведь дело в том, что в начале 90-х годов Запад и воспринимал Россию как приоритетного стратегического партнера на постсоветском пространстве. И, собственно, само решение Соединенных Штатов собрать на территории РФ все ядерное оружие бывшего Советского Союза, безусловно, служит тому доказательству. Потому что при том соотношении сил на руинах Советской империи, когда Российская Федерация только-только возникавшая, еще не могла сделать ничего и противопоставить США ничего, решение могло быть совершенно другим. Вообще отобрать у всех ядерное оружие к черту. И заблокировать это тогдашняя Москва не могла бы. Но США же решили не так. Они решили наоборот, что поскольку Российская Федерация самая умная и опытная, в смысле наследования исторической традиции государственности, страна на пространстве бывшей империи, то на нее надо делать ставку. И так и было. Но потом с этой темы съехали. Это большая ошибка, несомненно.
Еще один внутриевропейский вопрос. Тут просто одновременно с тем моментом, когда Зеленский и лидеры Евросоюза были в Вашингтоне, Украина атаковала нефтепровод «Дружба». Естественно, мне это вызвало два вопроса, потому что ведь либо, получается, лидеры ЕС попросили Зеленского открыть гибридный фронт против члена ЕС за то, что Орбан союзник Трампа. Или вариант второй, что это была инициатива Зеленского, но лидеры ЕС, которые ровно в этот момент сопровождали его в Вашингтон, не возражали, что президент Зеленский, который зависит сейчас от ЕС чуть больше, чем полностью, открывали гибридный фронт против страны-члена ЕС. Да еще там еще были, я надеюсь, ты прокомментируешь, очень интересное высказывание как со стороны венгерского правительства, так и со стороны самого Зеленского и его министра. В частности, Зеленский сказал, цитирую, «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии». Пошутил Зеленский. Очень, конечно, классная шутка. Создает впечатление, что, видимо, украинские танки уже где-то в районе Хабаровска, и, значит, Венгрия просто должна немедленно капитулировать. А что ты скажешь по поводу всей этой истории?
Ну, то, что Венгрия...
Как-то зачем вот в тот момент, когда Украина не самое простое положение, начинать гибридную войну с Венгрией?
Затем, что ставки надо
Второй
повышать.
фронт.
Надо повышать ставки, ведь Венгрия точно так же не готова к горячей войне, как и все остальные страны Евросоюза. Собственно, в чем основной козырь Украины? В чем основной козырь Зеленского, скажем так. Сейчас я несколько отделил бы Зеленского от Украины, но это диалектика, которая, опять же, будучи морально ограничен как гражданин Российской Федерации только по этой причине, я углубляться сильно не хочу. Значит, козырь основной Зеленского стоит в том, что воевать можем только мы. Если бы Путин отправил свои танки на Ригу в 2022 году, то, безусловно, Рига бы пала в те самые 3 дня. То есть, то воевать можем только мы. А если мы можем, то воевать с Россией можем только мы. И это доказано 3,5 годами, несмотря на все нынешние сложности на фронтах, то значит, нам и больше всех позволено, и ни одна из стран Евросоюза не должна подыгрывать Путину, прямо или косвенно. Поэтому это очень понятно в такой ситуации повышение ставок. Ну, повысим
А
ставки,
к чему она
посмотрим,
приведет?
что будет. Посмотрим, что будет. Ну вот сейчас Венгрия, ну, посмотрим, что будет. Эти отношения Венгрии и Словакии с другими странами Евросоюза непростые. Тоже антиукраинские настроения в Европе всегда были. Они не связаны исключительно с этой войной и с беженцами. Например, в Польше всегда же были сильные антиукраинские настроения. И на значительную часть электората нового президента Карла Навроцкого составляют именно антиукраинские поляки. Избиратели, антиукраинские настроенные. Это не значит, что они пророссийские настроены, ответ нет. Они точно так же антироссийские настроены, как антиукраинские, просто в их сознании А не противоречит Б. Они против России, против Украины. Поскольку, опять же, там много исторических моментов, сейчас вот уже Польша говорит, что необходимо прекратить поддержку. Польша официально это говорит, прекратить поддержку Украины. Если Украина официально не осудит Волынскую резню, она же по другой терминологии Волынская трагедия. Это и будет продолжаться. Эти настроения очень сильны. Поэтому, да, в отношениях с некоторыми странами Евросоюза Украина все очень непросто. Но Зеленский должен повышать ставки, возвращаясь к этой мысли, потому что дороги назад у него нет. Он должен бить. Это абсолютная логика Наполеона Бонапарта, опять же. И в истории много таких примеров. Войну надо продолжать. Нельзя ее останавливать, потому что только продолжение войны дает шанс на победу в ней в силу каких-то причин, которые нам сейчас в полной мере не ясны, но если остановить войну, то этих причин точно не будет.
Вот смотри, во-первых, я бы уточнила, что Венгрия, я, кстати, с удивлением узнала, она в начале войны приняла едва ли не больше всех украинских беженцев, она приняла 1 300 000 с лишним тысяч человек. Это была самая большая цифра после Польши и Румынии. То есть она приняла больше Германии. Да, сейчас большинство этих людей из Венгрии по тем или иным причинам уехали, но в начале это просто я, честно говоря, не знала, что было такое огромное количество людей, которые уехали в Венгрию. Ну и вот даже просто с учетом этого,
А
разумно ли повышать ставки таким
куда
образом?
же им надо было уезжать? Они уезжали в сопредельные страны, короче, в Польшу, в Венгрию, в Чехию, в Словакию, разумеется. Это, ну, Зеленский оправдал бы это тем, что это уже удар по российской нефтяной инфраструктуре, а не по Венгрии.
И вот смотри, второе, что я вижу. Так, я просто пока вижу предварительные. Как раз тоже то, что ты говорил насчет Польши, потому что мы видим проблемы со второй страной, которая оказывала гигантскую поддержку Украине. Это Польша. Сейчас мы видим, что происходит большая перепалка по поводу Волынской резни. И даже, если я не ошибаюсь, уже кто-то из польских чиновников сказал, что если Украина
Да, я
не
только что сказал.
признает.
Она мне не...
Нет, там еще, по-моему, есть новое высказывание насчет того, что мы тоже заблокируем в
Блокируем.
присоединение Украины в Евросоюз, но я просто это вижу по какому-то такому достаточно стрёмному источнику. Я просто это увидела в Твиттере сейчас, что это только что сказано было. Скорее всего, да, но просто надо бы еще проверить. Дело такое в Твиттере могут
Дело в том, что
давать.
блокировать вступление Украины в Евросоюз или не блокировать его, это, опять же, вещи, которые не имеют физического смысла. Поскольку мы только что выяснили, что не по причине Украины, даже войны в Украине, или не по причине судьбы Молдовы и острого электорального конфликта в преддверии судьбоносных парламентских выборов 28 сентября, а просто в силу необходимости милитаризации и, значит, отсутствия ресурсов для расширения Евросоюза, поскольку прием каждой новой страны – это огромные расходы. И чем больше страна, и чем сложнее экономика, тем больше расходов, Евросоюз расширяться в ближайшие годы не будет. Поэтому можно хоть обещать поддержку евроинтеграционным устремлениям, хоть выступать против них, это ни на что не повлияет. Не будет расширения Евросоюза, особенно за счет такой большой и сложной страны, как Украина.
Но тут речь идет о... Да, вот я вижу, в Киев Пост пишет, что Poland will block Ukraine's EU accession until the dispute over the Volyn tragedy.
Но усталость, безусловно, усталость от войны распространяется не только на Украину, она распространяется и на очень многих людей в Европе. Усталость от Зеленского распространяется, конечно, на многих, потому что Зеленский как кумир Европы, это дело прошлого, но для него самого это не дело прошлого. И эта дистанция между тем, как изменилось его восприятие в мире и то есть, и тем, что он думает, это, конечно, оно тоже нарастает.
Ну что ж, давай сменим тему в последние 3 минуты, потому что есть такая прекрасная вещь, как гибель Телеграма и WhatsApp, и, как я понимаю, всего чего еще в России, и переход на мессенджер Макс. Мне кажется, что это пытаются построить такой российский аналог Вичата.
Да, конечно, они
Что?
этого не скрывают совершенно. Конечно, так вся модель, собственно, цифрового концлагеря, она позаимствована у Китая. Развивается она медленно, потому что есть абсолютно правильное представление у Кремля, что нельзя было просто все отменить и закрыть. Потому что где же отдушина будет для многонационального РФ народа, который привык сидеть в интернете? Поэтому для того, чтобы все запретить, нужно что-то предложить вместо этого, пусть даже гораздо более плохое и слабое. Это и предлагается. Вот, сейчас сделали они этот мессенджер. Я не знаю, как правильно, Макс или Мах. Вообще, если следовать кремлевской логике изгнания заимствованных слов, то он должен называться Мах, хотя по одной из версий он называется Макс в честь нынешнего министра цифрового развития Макса Удашадаева. Человек, кстати, весьма, я лично с ним знаком, весьма компетентный, безусловно, понимающего, что он делает и как. Он не с коны свалился. Вот поэтому, да, так сказать, главная цель – это полная прозрачность недорогого россиянина, который должен быть доступен абсолютно Кремлю и спецслужбам со всеми его мыслями, высказываниями и намерениями. И это, главное, в общем, и не отрицается абсолютно. Другое дело, потянет ли этот Мах, потому что, как всегда, помимо таких недоработок чисто технологических, там же коррупционный фактор при реализации таких проект всегда работает, значительная часть бюджетов исчезает сразу, значительная в процессе. Поэтому в полной мере замены за запрещенному Телеграму и WhatsApp он быть не может, но за неимением гербовой пишем на простой, и значит, российский WeChat будет, так сказать, нарастать в ближайшее время. Во всяком случае, Кремль долго тянул еще с запретом звонков в Телеграме и WhatsApp. До сих пор еще не полностью запрещен YouTube. Я думаю, что это вопрос ближайшего будущего. Уже, так сказать, частично он запрещен методами замедления и всего. Да? Но, так сказать, все это на повестке дня, и не далее, как на днях. Один джентльмен, бывший сотрудник Яндекса, я забыл, как его зовут, к сожалению, который 3,5 года назад перечислил некоему украинскому фонду 500 долларов, почему-то подумал, что он больше в России никого не интересует, приехал навестить родственников в Нижний Новгород и сел на 15 лет. Так что, чего уж тут.
Да, это уж не говоря о донатах ФБК.
Да, донат ФБК, я думаю, что те тысячи людей, которые донатили ФБК, должны самым серьезным образом задуматься о релокации как можно быстрее. Не рассчитывая на то, что про них забудут.
Ну, то есть ты думаешь, что будут брать всех?
Ищут всегда под фонарем. Это очень простая история, да? Ее легко реализовать. И она очень показательная. То есть на примере донаторов ФБК легко показать, что, ребята, вы только посмеете там что-нибудь донатить не в ту сторону. То есть одно...
Цель. Цель. Потому что я же понимаю, что это не просто, ну, не просто силовая машина. Это силовая машина, которая работает со вполне определенной целью.
Ну, какая цель может быть у тоталитарного государства? Она всегда в истории одна. Сделать так, чтобы гражданин даже не задумывался о возможностях быть не в фарватере и не в русле этого государства. При этом это все равно не массовые репрессии, они точечные. Да? Поскольку донаторов ФБК много, но не настолько много. Но это очень показательная вещь, после которой, естественно, никакие донаты никаким не кремлевским проектам больше никогда никуда не пойдут, особенно с учетом абсолютной прозрачности россиянинов в этом махе, он же Макс.
Ну что ж, спасибо тебе, Юлия Латынина, Станислав Белковский.
Всем доброй ночи,
Подписывайтесь на
огромное
нас.
спасибо и до скорой встречи в нашем эфире.
Да, приходите завтра, делитесь ссылками, ставьте лайки.